Так как на этой неделе один из глав еврейского народа, рав Рахмиэль Гершон Эдельштейн, оставил наш мир в возрасте 100 лет, я хочу посвятить этот урок его памяти, для подъема его души, потому что я расскажу вам, что несколько лет тому назад мне позвонили из Бнейбрака, и рав, у него, он сломал шейку бедра. И попросили, чтобы я привез мумию, которое мне раньше я сам привозил, а потом мне начали привозить из аптек Москвы мои друзья. И я сделал благотворительный фонд для тех людей, которым это необходимо, чтобы это было из этого фонда. И меня позвал сын рава Гершона, рав Бецалель, и мы приехали к нему в Нейбрак с моим сыном Давидом. И я принес мумию, и раву было тогда, ну, наверное, 97-98. И вдруг я вижу, он открывает эту коробочку мумию, достает описание и начинает по-русски читать. Я говорю: «Рав, откуда вы знаете русский?» А он сказал: «Мне было 12 лет, когда мы приехали из России. Я знаю этот язык». Потом, ну, его сын нас благодарил, он благословил и меня, и моего сына. А, конечно, меня это очень поразило. Но то, что наглядно видно, как Тора дает силы еврейским мудрецам. Чем старше они становятся, это как вино, оно становится дороже. Но то, чем я хочу с вами поделиться, когда мы ехали, это было позавчера, на похороны, в Нейбрак, с моим сыном, с моим внуком, и мы слышали вопрос, который задал ему один человек: «Рав, у меня сын сошел с пути, и что мне делать? Субботу он уже не соблюдает». И что ему сказал рав? «Ты знаешь, если твой сын идет гулять в субботу, иди гулять с ним. Даже если он курит, даже если он курит. Когда? В субботу? В субботу. Иди с ним. Покажи ему свою любовь. Ни в коем случае не выгоняй из дома». И это показатель еврейской мудрости. В 20 с чем-то лет он уже стал главой Ешивы Понивиш. И глава Ешивы Понивиш, рав Канеман, спросил у Хазон Иша, можно его сделать преподавателем Ешивы, ему только 24 года. А Хазон Иш сказал, у него есть только один недостаток. У него вообще нет гордыни. Так вы понимаете, такой совет может дать только тот человек, у которого абсолютный счет. Творец хочет, чтобы я приблизил моего сына. Приблизить можно только любовью. Она каждая упрек, гнев действует полностью противоположная сила. Это наши великие мудрецы, руководители еврейского народа. Когда ушел рав Штейнман, раву Гершону было 94 года. И вот 6 лет он был руководителем евреев, изучающих Тору. Так его и звали, Рош Ешива. Около 80 лет преподавать Тору. За день до смерти, я видел эту фотографию, он Полу лежит в больнице, перед ним сидят несколько еврейских мудрецов, и он дает еще очередной урок по Талмуду. А последний урок он уже подготовил, и Творец забрал его, чтобы этот урок он уже дал в Ешиве на небе. А теперь вернемся к нашим хронике избавления. Сначала ученики Гаона, они организовали массовое движение Хазон Цион, которое на протяжении десятилетий готовило все новые и новые группы для восхождения в Святую Землю. И, как мы уже говорили, ученики Гаона создали большую общину в Цфате, а затем в Иерусалиме. И в самом начале 5590 года, 1830 год, глава Цфатской общины рав Исроэль Ишклова попытался восстановить смеху. То, что мы знаем из Торы, то, что когда Моше обращается к Творцу и говорит: «Я не могу больше один нести тяготы этой общины. Я что, породил его, я что, нес его на своих руках?» И Творец говорит ему: «Собери 70 старейшин, и Моше над ними». Это 71 мудрец, во главе всего еврейского народа, это то, что потом на Храмовой горе восседал, заседал. Санедрин Гдола, великий Санедрин. И это то, что хотел восстановить один из учеников Гаона рав Исроэль Ишклова, что Моше возложил свои руки и передал от Руаха Кодыша, от пророческого дара, который у него был, этим 70 мудрецам. И это же было на протяжении веков, когда один великий мудрец давал смеху, как бы разрешение на выводы постановлений в еврейском народе. И я хочу напомнить вам то, что я слышал от нашего учителя рав Ицхака Зильбера, что он в год приезда в 72-м году, его попросили поехать в Америку, там делали большой сбор средств для хинух, для особенных системы школ для девочек, для Бет Якова, и они хотели, что и вот этот, приехавший из России еврей, он хочет, чтобы его дочери, рабанит Хава Куперман и Малка, учились в такой системе. И он встречался с великими мудрецами Израиля. И он описывал встречу с рав Мойше Файнштейн. И они говорили, обсуждали разные темы. Рав Мойше Файнштейн, который в конце 20-х годов попал в Америку, и рав Ицхак, который приехал в 72-м году. Разные темы обсуждали. А потом рав Мойше спросил: «У тебя есть смеха?» На иврите смеха — это и одеяло, а смеха — это рукоположение. То есть разрешение быть раввином и решать закон. И рав Ицхак сказал: «Нет». И тогда рав Мойше Файнштейн сказал: «Подожди минуту». И написал ему это смеху, которая дает разрешение постановлять закон. Так вот, это то, что ученики Гаона хотели восстановить. Потому что так написано у Рамбама. Прежде чем придет наш праведный царь Машиах, нужно, чтобы в земле Израиля был раввинский суд мудрецов, получивших смеху. Так пишет рав Рамбам учитель всего еврейского народа, комментируя Мишну в Санедрине. И в древности эта смеха передавалась от учителя к ученику, начиная с Моше Рабейну, получившего Тору на горе Синай. Но вскоре, после разрушения римлянами второго храма и подавления восстания Бар-Кохбы, вот эта цепь посвящения была насильно прервана. А Рамбам считал, что если мудрецы Израиля, объединившись, посвятят ряд мудрецов, судей и вручат им смеху, эти судьи смогут передавать эту смеху дальше, и цепь вновь продолжится. Такая попытка была осуществлена в том же городе Цфате за 3 столетия до приезда сюда учеников Гаона из Вильны. Тогда главы цфатской общины, которые объединяли в своих рядах выдающихся мудрецов Торы, в основном изгнанников из Испании. В 1492 году король Фердинанд и королева Изабелла изгнали евреев. И во главе мудрецов стоял рав Яаков Бейрав, и он предложил восстановить передачу смехи, основываясь на словах Рамбама. И эту же идею поддержали великие цфатские мудрецы, прежде всего рав Йосеф Карох, составитель Шулхан Аруха, и рав Мойше Тейрани, Мабит. Собравшись вместе, все мудрецы Цфата, прежде всего, посвятили своего главу рава Бейрава и вручили ему первую смеху, чтобы от него потянулась вот эта новая цепочка передач. А затем они направили посланников к раввину Иерусалима раву Леви ибн Хабибу, Ральбагу, и предложили ему поддержать новое начинание и принять смеху от рава Бейрава. Но он занял непримиримую позицию и отрицал правомочность такого посвящения. И его поддержал главный раввин Египта Давид ибн Зимра, Радбас. И осуществление этой идеи рава Бейрава было приостановлено. И он очень тяжело переживал свою неудачу. «Мне очень горько», — он писал, — «что я не удостоился выполнить эту заповедь, назначить достойных судей, которые могли бы вдохнуть новую жизнь в народ Израиля и возвратить его на святую землю». Известно милосердному Творцу, что все мои намерения были лишь во славу небес, а не ради собственного величия. Они видели в этом восстановлении смехи как бы попытку начала конечного избавления народа Израиля. Ведь эти судьи, которые могли получить эту смеху, могли вновь воссоздать великий Санедрин, который существовал во время храма. И я не могу не отвлечься и рассказать вам, свидетелем чего я был. 2 известных Баалей Тшува из Москвы, 2 брата. Ими овладела эта идея восстановить Санедрин. И я переводил их, когда мы были у великого мудреца рава Элияшева. Он сказал, они предлагали объединить раввинов разных направлений, и чтобы Санедрин мог назначать судей. Но рав Элияшев сказал, это невозможно. Тогда они сказали, ну хотя бы устроить общую молитву, чтобы люди с разного цвета кипами собрались вместе и помолились. И рав сказал, что, наверное, это тоже невозможно. Но уже через год или полтора я участвовал в молитве Минха, в которой собрались около миллиона евреев, когда насильно хотели забирать учеников Ешив в армию. И это было в Иерусалиме, возле главной автобусной станции. И сефарские евреи, ашкеназские евреи, хасиды, литаим. А я стоял возле двух евреев, у которых было, как у нас там в 70-е годы в Москве, на голове был платок с четырьмя узлами. И у них был плакат «Мы, нерелигиозные евреи, за верующих». Это был подарок. Так вот, такая Минка была, и я потом этим двум Болечева, это два брата, известные своей благотворительностью в Москве, которые поддерживали очень многие начинания и многие ешивы и колели в Израиле. Так их идея реализовалась. Но вернемся. Так вот, через некоторое время по ложному доносу турецкие власти Палестины выслали рава Бейрава из Святой Земли. И учитывая то, что согласно закону Торы, смеха может быть передана только на земле Израиля, он посвятил своих ближайших сподвижников, прежде всего рава Йосефа Каро, рава Моше Тирани, рава Моше Галанти и великого каббалиста Рамака раби Моше Кардавера. И у них была эта смеха. А дальше, в дальнейшем, рав Каро передал эту смеху известному даршану раби Моше Альшиху. А тот передал ее своему ученику, выдающемуся каббалисту, через которого мы получили все учение Ария Кодыша, раву Хайму Виталю. Но из-за противодействия многих духовных лидеров того поколения, дальше развитие этой идеи рава Бейрава тогда все же не получилось. А прошло 300 лет. И сохранилось свидетельство, что одной из главных целей, почему Гаон из Вильна хотел переселиться в землю Израиля, чтобы восстановить смеху. По закону передача смехи возможна только в Святой Земле. И вот глава Иерусалимской общины во второй половине XIX века рав Шмуэль Салантер утверждал, что согласно традиции, идущей от учеников Виленского Гаона, тот вернулся с полпути после того, как выяснил, что при настоящем положении вещей на Святой Земле возродить там рукоположение невозможно. И вот. Один из его ближайших учеников, рав Исроэль из Шклова, решил прийти к этой цели совершенно иным путем. Он прикладывал большие усилия, чтобы найти мудрецов из 10 пропавших колен Израиля, так как он считал, что у них эта смеха передавалась, и таким образом возможно найти обходной путь, руководствуясь советом самого Гаона. И вот в своем письме той поры рав Исраэль подробно передал старинную историю об одном еврейском мудреце Эльдаде, который в 4640 году, в 880 году, посетил многие еврейские общины Вавилона, Северной Африки и Испании. И этот мудрец Эльдад рассказывал, что колено Дана и еще 3 еврейских колена живут в независимом государстве. На них нет ярма других народов, а только ярмо Торы. У них есть весь Танах, но свиток Эстер они не читают Пурим, потому что не были свидетелями того чуда, и им известны мудрецы Мишны и Талмуда, Но все законы устной Торы, они передают так. Так сказал Йошуа бен Нун от имени Моше Рабейну, который услышал это из уст самого Творца. У них есть суд Торы, который может приговорить человека даже к смерти. И они говорят только на святом языке. Рассказ о его путешествии был впервые опубликован на святом языке в 1410 году, а затем переиздавался, переводился на другие языки, на латынь, арабский, идиш. А он сам, этот мудрец Эльдад, был из колена Дана, от Дани. На него ссылались выдающиеся мудрецы Торы, такие как Рав Хиздай ибн Шапрут, Рав Мойше Даршан, Равад Радак, Рабби Авраам, сын Рамбама и многие другие. Кроме свидетельства об этих четырех колен, которые создали государство в земле Куш, то есть в Африке, потомки десяти потерянных колен сохранились и в других областях земли. Ведь тот же Эльдад Адани утверждал, что во время своих странствий по Азии он побывал в еще одном еврейском государстве, населенными потомками колена Иссахара. По его свидетельству, потомки Иссахара занимались Торой днями и ночами. Они говорили на святом языке, а с соседями, персами, огнепоклонниками, они говорили по-персидски. И их земля находилась на берегу моря и составляла 10 дней пути в длину и приблизительно столько же в ширину. А во главе колена стоял шофет, судья по имени Накшон, и он имел тоже право выносить смертный приговор по закону Торы. И именно это отмечал Рав Исроэль Шклова в своих письмах. Но это еще не все. Там же, в Центральной Азии, за Евфратом, Рав Эльдад обнаружил колено Рувена, которое, по его словам, жило в мире и согласии. И тоже потомки Рувена говорили на персидском и на иврите. Что? Почему так искал этих людей Рав Исроэль Шклова? Он надеялся, что эти еврейские колена сохранились до его времени. Ведь было известно, что в 1534 году, более чем через 6 столетий после Эльдада Адани, в Европе появился еще один посланец из далекой восточной страны Хавор, Хайбара. И он говорил, что у них есть еврейское государство, которое населяли потомки Рувена, Гада и Менаше. И на основе этих свидетельств Рав Исроэль Шклова пришел к выводу, если у этих колен сохранился суд Торы, который может выносить даже смертельные приговоры, а такие приговоры могут выносить только те, у кого есть смеха, рукоположенные судьи. Значит, у этих колен эта смеха не прерывалась. Видно, эти мудрецы из этих колен, они считали, что во время вынужденного изгнания разрешено передавать рукоположение и в Галуте, в диаспоре, чтобы цель изучения Торы и передачи этого смехи от Моше и Иешуа не прерывалась. Значит, можно найти, разыскать потомков этих колен и получить рукоположение от них. И вскоре Рав Исроэль получил сведения о том, что часть потомков потерянных колен обитает в Аравийском полуострове, недалеко от Йемена. И, как мы уже говорили, он направил в Йемен своего посланца, Рава Баруха из Пинска, который он снабдил письмом к руководителю колена и рядом книг. Специально приложение к письму были переданы некоторые тайны каббалы, который Рав Исроэль получил от своего наставника Вильнского Гаона. А маленькую библиотеку, которую он передал, хотел передать этим коленам, составили несколько каббалистических книг Аризаля и комментарий Вильнского Гаона к книге Зор к разделу Сифра Дециньюта. Настолько Рав Исроэль был уверен, что среди потерянных колен есть великие мудрецы, способные понять эти книги и постигнуть содержащиеся в них тайны. Кроме этого, что он хотел восстановить смеху, была еще одна цель. Вильнский Гаон предсказал, что на ранней стадии процесса конечного избавления 10 потерянных колен тоже будут освобождены и восстановится утраченная связь с ними. В своих письмах той поры Рав Исроэль с особенным значением цитирует уже известный старинный мидраш, в котором было предречено, что в будущем евреи из колена Иуды и Беньямина отправятся к 10 потерянным коленам, чтобы привести их в землю Израиля и удостоиться вместе с ними жить в эпоху Машиах. Это то, что хотел Рав Исроэль, чтобы подготовить эти колено к восхождению на святую землю Израиля, Цфат и Иерусалим. И мы уже говорили на предыдущих уроках, что, достигнув столицы Йемена Саны, этот Раборух, посланник цфатской общины, отправился вглубь пустыни, недалеко от города Хайдан, где, по мнению раввинов Йемена, действительно обитали потомки Дана. И в пустыне они встретили, он и большой мудрец из столицы Йемена, встретили пастуха, который сказал им, что он из колена Дана. Но вскоре этот посланник, Раби Борух, был убит по приказу правителя Йемена. И едва наметившаяся цепь оборвалась. Рав Исроэль, он не потерял надежду и готовился отправить в Йемен новую, гораздо более основательно подготовленную группу посланников. Но землетрясение в 1837 году практически уничтожило цветущую еврейскую общину Цфата и приостановило его замысел. К 5600 году, 1840 году, по предсказанию Святой Книги Зоар, должны были начаться наиболее серьезные изменения, которые должны были привести к Геуле, к избавлению. В святом городе Иерушалайме уже существовала стабильная община последователей Гаона. А после смерти Рава Гилеля Риблина эту общину возглавил его сын, Рав Мойша Риблин. Совсем недавно у нас был президентом Риблин, который имеет отношение к этой семье. И они устроили общий праздник, 200-летие этой семьи в земле Израиля. А вскоре во главе Ашкеназской общины Иерусалима стал ученик Рав Гилеля Риблина и Мойши Риблина Рав Шмуэль Салант. Во второй половине XIX века внук Рава Моше Риблина Рав Йосеф Риблин стал основателем ряда первых иерусалимских кварталов вне стен старого города. В 1874 году он собрал собрание 100 инициаторов строительства наиболее крупного из первых кварталов. Они назвали его Меа-Шеарим, 100 ворот или безграничное увеличение. И там Рав Исроэль Салант привел слова Гаона о том, что расширение еврейских поселений в земле Израиля – это одна из тех заповедей, которые являются великим освящением имени Творца. На следующем этапе освоения Святой Земли те же инициаторы, а большинство из них было потомками учеников Вильнского Гаона, начали создавать сельскохозяйственные поселения вне старого города. И первым крупным проектом стало поселение Мошава, построенное возле города Яфа. Это поселение получило название Петах-Тиква, врата надежды. И я хотел бы вам привести, если найду, это то, что... О, нашел. Это то, что наш учитель Рав Ицхак Зильбер рассказывал про то, как была приобретена земля в Петах-Тикве. Ее приобрел Рав Йеошуа Штемпфер. Он пришел к арабу, который был владельцем всей этой земли, и предложил купить у него эту землю, чтобы основать на ней новое поселение. А карт тогда не было, земля была пустынной, так что было невозможно оценить участок и заранее определить его границы. И араб предложил особый договор. Знаешь что, Рав Йеошуа, вся территория, которую ты обойдешь за один день с восхода солнца и до захода, будет твоей. И Рав Йеошуа помолился с первыми лучами солнца и отправился в путь. Нормальных дорог тогда там не было, а он уже был не молодой человек, но он упорно шел. В одном месте был подъем, в другом спуск. В каком-то месте надо было продираться сквозь кусты. Он упорно шел. Араб, хозяин этой земли, ехал возле него на осле. Он продвигался все дальше и дальше. Когда встречали его знакомые евреи и хотели с ним поговорить, он им не отвечал, продолжая свой путь. В каком-то месте уже прошло там 5-6 часов. Араб ему сказал: ну давай остановимся, попьем воды, перекусим, я устал. Но Рав Йеошуа ничего ему не ответил. Он упорно продолжал идти дальше, поднимался на кочки, пересекал холмы и овраги и так ни разу не остановился до захода солнца. А на закате, как только солнце зашло, он потерял сознание, упал в обморок. Но вся пройденная им территория перешла в собственность евреев. И на этом месте они построили первое сельскохозяйственное поселение «Врата надежды». И вот, продолжает история. Месяцы Хешван 5639 года, в ноябре 1878 года, первые поселенцы вышли обрабатывать свои поля. А в конце года они получили первый урожай, при сборе которого были исполнены все предписанные Торой заповеди. Края поля оставили для бедняков. Это называется пеа. Они не подбирали упавшие два колоска, чтобы бедняки могли прийти и взять их. Это называется лекель. а также отделили десятину от этого урожая для левитов. На 30 верблюдах они доставили этот урожай в Иерусалим для жителей города. Почти все иерусалимцы вышли им навстречу, чтобы посмотреть, как евреи привозят в святой город выращенный им урожай на святой земле. Такого не было, вероятно, со времен разрушения второго храма. И вот в одном из больших домов квартала Меа-Шарим устроили праздничную трапезу, посвященную исполненным ими впервые на святой земле эти заповеди, связанные с плодами святой земли. Это трапеза благодарности, саудат мицва. А потом, по модели Петах-Тиквы, были построены многие другие поселения. И этот городок стал называться Эм-Амошавот, матерью поселений. Понятно, что ученики и последователи Гаона из Вильна осуществляли то, чему он научил их. В особенных пиютах, это праздничных словословиях, Рав Йосеф Риблин упоминает многие части этого плана Гаона по возрождению Святой Земли, который потом был изложен в книге, изданной сыном Рава Йосефа Рашам Зав. Так вот, в предисловии к этой книге, рукописи Рав Гилеля Риблина, рукопись, которую изучали еще в XIX веке многие выдающиеся каббалисты в постоянных группах. Так вот, в предисловии сказано, в течение длительного периода, после того, как ученики Гаона основали ашкеназскую общину в Иерусалиме, рукописи Рава Гилеля были для нас как Шулхан Арух и как Урим Бетумим для глав Иерусалимской общины во всех аспектах строительства нового поселения. Тогда эту книгу учили по спискам, которые частично копировали основную рукопись. При каждом трудном вопросе, а особенно в час беды, знатоки Торы обращались к тем, кто хорошо вник и читал эту рукопись Рава Гилеля. При их помощи разрешались все проблемы. Сказанное в этой рукописи укрепляло и поддерживало их дух. И вот эта полуторавековая история возрождения святого города, а затем и всей земли Израиля, подтверждает истинность того, что была особенная программа Гаона по восстановлению земли Израиля. Больше того, каждого ученика, в зависимости от корня его души, он направлял и давал ему определенную роль. Что можно сказать? Подготавливая учеников к скорому восхождению в землю Израиля, Гаон не раз им объяснял, что самое важное место на земле для раскрытия мудрости сверху и источника мудрости снизу – это святой город Иерушалаим. Он предсказывал, что в будущем именно Иерушалаим станет всемирным центром возрождения. И об этом сказано у пророка Ишаяу. Обращаясь к Иерушалайму, он говорит, и придут народы на твой свет. И то, что мы говорили, когда в 1809 году, после основательной подготовки, буквально через 10 лет после смерти Гаона, первая группа учеников прибыла на святую землю. Каждый из них взял с собой лопату, мотыгу или другой инструмент для обработки земли, чтобы выполнить слова Торы. И когда вы придете в страну и посадите в ней плодоносное дерево. И вот сначала эта община была основана в Цфате в 1812 году, когда небольшая группа поселилась там, а потом часть их переселилась в Иерусалим. И в том же году они заложили основание будущего дома учения, которое они собирались назвать именем своего великого наставника Бейт Мидраш Элияу. И это сказано в этой рукописи Рав Гилеля, что в этот час было пробито первое окно в железном занавесе, который возник с разрушением второго храма. А уже в 1837 году, после землетрясения в Цфате, вся община учеников Гаона переселилась в Иерушалаим. И с той поры древняя столица, место будущего третьего храма, стала основным центром возрождения Святой Земли. Это произошло незадолго до предсказанного в Святой Книге Зора года горлицы, когда весь мир начал готовиться к вступлению в седьмое тысячелетие, подобно тому, как человек в шестой день недели готовится к наступлению субботы. А сейчас уже наступила ночь пятницы, то есть шестого дня. Три десятилетия спустя потомки учеников Гаона с правнуком раба Гилеля, Йосифом Риблиным, начали возводить новые кварталы вне стен старого Иерушалайма. А еще несколько лет спустя некоторые выходцы из Иерусалима, в большинстве своем потомки учеников Гаона, создали вот это первое сельскохозяйственное поселение Петах-Тикву, врата надежды. И святые книги, они цитируют название Петах-Тиква, числовое значение 1000 без одного, 999. А в записи на святом языке это Тацац. И это число шагов Машиаха, которое означает постепенное и последовательное развитие процесса конечного избавления при пробуждении снизу, в соответствии с той программой, которую наметил Гаон для собирания изгнанников. А после возникновения новых кварталов Иерушалайма и первых сельскохозяйственных поселений, события начали развиваться с невидимым ускорением, вплоть до образования еврейского государства, большой алии, которая привела на нашу святую землю сотни тысяч евреев со всего мира, в том числе и тех, кто, как казалось, уже навсегда был оторван от нашего народа. А это тысячный шаг после 999-го должен совершить наш царь Машиах, чтобы он пришел поскорее в наши дни. Если есть вопросы, пожалуйста.
Амин. Спасибо вам большое, квадрав. Действительно, хочется уже поскорее. Амен. Спасибо вам за потрясающий урок, как всегда. Мы не останавливаемся на этом, мы встречаемся через неделю. Будем продолжать идти по заданному курсу. Спасибо вам большое, Квадраф, огромное.
Всего хорошего, и чтобы это было для подъема души великого мудреца Рава Гершина Эдельштейна, Зихронот Цадик Векадош Леврака.